вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайший час народный адвокат у нас Сергей Радько, автоюрист. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Друзья, наши все средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Звоните, пишите. Ждем в ожидании ваших сообщений. Сергей, что у нас нового в мире автовладельцев, автолюбителей?
Ну вот то, о чем говорили, наконец совершилось теперь так называемый налог на роскошь, то есть повышенный коэффициент на автомашины определенной стоимостью, он был существенно изменен, и теперь в законе внесены поправки, которые предусматривают, что повышенный коэффициент будет назначаться только автомобилям стоимостью от 10 миллионов рублей. До этого были автомобили стоимостью 3 миллиона, 5 миллионов рублей, они подпадали под повышенный коэффициент. Ну, понятно, что в силу известных событий машины сильно подорожали, и практически сейчас ни одной, даже отдаленно напоминающей приличную машину, дешевле, чем 3 миллионов, почти нет, а уж там 5 миллионов тоже, и поэтому то, что планку подняли до 10 миллионов, совершенно справедливо. Единственную оговорку нужно сделать, то, что в этом году, в 22-м, мы получим квитанции, ну, не мы, а те, у кого машины превышают 3 миллиона рублей, получим по прежним ставкам за 21 год, а вот начиная с 23 года, вот за 22 год, будем получать уже квитанции. Те, у кого машина стоит дешевле 10 миллионов, они не будут получать налог с повышенным коэффициентом. То есть на прошлый налоговый период, на 21 год, это не распространяется, а на ныне действующий период распространится. То есть мы только через полтора года получим эти платежки с уменьшенной суммой налога.
Запретили многие страны поставку предметов роскоши. Вот сегодня Япония вчера заявила об этом, что у нас перестанут машины дороже там как раз 3 миллионов или чуть дороже. Как-то это повлияет на рынок наш автомобильный?
Ну, во-первых, у нас подавляющее большинство машин собирается или собиралось тут. То есть сюда поставлялось не так много автомобилей, хотя, конечно, такие марки были. Вот, это во-первых. Во-вторых, в любом случае, как бы там ни было, но те машины, которые были приобретены здесь, у официальных так называемых дилеров, да, если у них не истек гарантийный срок или не пробежали они еще пробег гарантийный, там 100 тысяч километров по-разному, там 100-150 бывает, вот, пока они не пробежали, все равно у дилера остается обязанность их обслуживать в том плане, что гарантийный ремонт они обязаны делать. Да, сейчас очень часто слышу историю о том, что у дилеров нет наличия запчастей, гарантийные ремонты практически невозможны. Скажу однозначно, закон о защите прав потребителей гарантирует, вернее, обязывает производителя, импортера, продавца или уполномоченную организацию, а это 4 разных компании могут быть, да, обязывают отремонтировать автомобиль в течение 45 суток. При этом в законе прямо написано, что отсутствие товаров, оборудования, запчастей и так далее на рынке не является основным для удлинения этого срока. Поэтому, если дилер обязан отремонтировать машину, или продавец, или импортер, или изготовитель, то данный срок удлинен быть не может. И скажу сразу о санкциях. Дело в том, что за несоблюдение этого требования соответствующая организация несет финансовую ответственность в размере 1% от стоимости автомобиля. Замечу особо, стоимость автомобиля для этих целей берется не та, по которой вы купили его 2 года назад, например, там, за 3 миллиона, да? А исходя из той стоимости, которая существует сегодня. То есть те дилеры, которые задрали цены на машины, там с 3-5 миллионов до 10-12 и больше, а есть случаи гораздо больше, да, они себя немного подставили, потому что те машины, которые они раньше продавали за 3 миллиона, да, сейчас они продают за 10, за 15, то в случае, если они гарантийный ремонт не выполнят, то неустойку можно считать, исходя из новой, удвоенной, утроенной цены этого автомобиля. Имейте это в виду, и с дилерами нужно быть пожестче.
Друзья, напомню, что вы также можете задавать свои вопросы в YouTube-канале «Говорит Москва» Макса Марина, а также ВКонтакте, где у нас идет прямая трансляция. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Михаил меня зовут.
Здрасте.
Да, Михаил. У меня такой вопрос. Кроме купли-продажи, как могу оформить машину на дочь?
Дело в том, что оформление машины – это есть сделка. То есть для того, чтобы дочь могла поставить машину на учет на себя, необходимо эту машину ей передать, передать ей право собственности. Это можно сделать через договор дарения или через договор купли-продажи. Ну, другие какие-то варианты более хитрые не будем рассматривать, они здесь, наверное, ни к чему. То есть вы можете или ей подарить, или продать.
А договор дарения где оформляется?
Договор дарения, договор купли-продажи могут быть оформлены в простой письменной форме, то есть не нужно идти к нотариусу, в какую-то комиссионную контору и так далее. Вы можете найти данный договор в интернете, их образцов очень полно, поэтому оформите его, и тогда она спокойно переоформит машину на себя.
И с этим договором она идет в ГАИ?
Да, она с ним отправляется в ГИБДД, перерегистрирует машину на себя. Вносит изменения в регистрационные документы, так это называется.
Действуйте, спасибо большое. 7373948, прямой эфир, добрый день.
Добрый день, Сергей, добрый день,
Марк. Здрасте.
Здрасте.
Подскажи, вот такой, наступил страховой случай, по каско машина застрахована стояла, из окна выбросили бутылку и разбили заднее стекло. Машина, соответственно, новая, обратились в страховую компанию, согласие, они отправили к официальному дилеру. И вот уже больше 2 месяцев затягивают, не производят замену стекла, и там помята крыша. Как быть в данной ситуации?
Если у вас речь идет именно о ремонте по КАСКО, то я советую открыть правила страхования, которые, как правило, никто не читает, хотя по согласно полису, который всем выдается, там написано, что правила страхования выданы на руки, они страхователем получены, он их понимает, знает и так далее. Открываем правила страхования и смотрим срок, который там установлен для ремонта, потому что здесь речь идет не о гарантийном ремонте, не об ОСАГО, здесь речь идет именно о договорных правоотношениях, которые возникают на основании правил страхования. Поэтому нужно найти в них пункт, где говорится про срок, в течение которого машина должна быть отремонтирована.
Вы поняли?
Поскольку я этих правил не читал, то я, конечно, вам точно срок назвать не могу. Но если он нарушен, то, безусловно, обращайтесь с претензией в страховую компанию и требуйте исполнить ее обязательства.
Все, я вас понял. Спасибо.
Пожалуйста, вам спасибо. 7373948, прямой эфир, мы продолжаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Анна, здрасте.
Да. Максим Геннадьевич, еще раз здравствуйте. Сергей, меня зовут Анна. Я, собственно, вот что беспокоит-то. Тут недавно Ирина Яровая выступила с инициативой, ну, вроде как, в форме закона. Проекта закона.
Да, слышал.
В случае совершения ряда преступлений, ДТП, да? В случае совершения ряда ДТП и уголовной ответственности, которые наступают в результате этих ДТП, машина может быть конфискована как орудие преступления. Причем сказалось, что у нее есть положительная реакция Верховного суда. Я вот в воскресенье перерыла весь интернет. Вчера говорила с вашими коллегами, ну и со своими бывшими. Я не нашла никакой реакции Верховного суда, именно официальной реакции Верховного суда, и даже комментарии кого-то из членов Верховного суда по этому поводу.
Я понял,
вот
в чем вопрос. Меня
именно интересует как орудие преступления.
Вы знаете, здесь вопрос не такой простой. Действительно, госпожа Яровая несколько дней назад озвучила свою инициативу о том, что она предлагает усилить наказание в очередной раз в отношении тех, кто садится за руль, будучи лишенным права управления или пьяным и тому подобное. И для них предусматривается возможность конфискации автомобиля. И было заявлено, что вроде как было найдено понимание и с Верховным судом, и с МВД, но госпожа Яровая так и не озвучила законопроект, то есть никакого документа представить не было, мы так и не смогли его прочитать. И более того, никакого документа от Верховного суда мы тоже не видели, потому что пока этот законопроект никуда не внесен, никакого официального отзыва ни от Верховного суда, ни от МВД не поступало, поэтому пока мы только находимся в раздумьях и гадаем, что же там написано. Вот когда законопроект будет внесен...
Спасибо вам большое. Извините, что перебила, но огромное вам спасибо. Я думаю, что я уж подумала, что до такой степени состарилась и дисквалифицировалась, что ничего не могу найти. Оказывается, его просто не было. Нет, я правда добросовестно все воскресенье искала.
Я тоже искал несколько дней, потому что ко мне тоже обращались журналисты за комментариями, но я так и не нашел никакого единого документа, где было бы написано, что конкретно предлагается, то есть нет законопроекта, нет отзыва, то есть есть только рассуждение и предложение госпожи Яровой. Но вот появится хоть какой-нибудь документ, где будет черным по белому написано, что конкретно предлагается, тогда, я думаю, мы уже более предметно его обсудим.
Спасибо большое.
Спасибо вам, Анна, спасибо, да. Так, что пишут наши слушатели? Скажите, пожалуйста, проезд на красный с фиксацией с камер 2 раза за год идет под лишение или только штраф?
Если камера фиксирует это нарушение повторно, то по данным камер можно назначить только лишь повторный штраф. Но это будет уже 5000 рублей, если машина зарегистрирована на одно лицо, был штраф этому лицу 1000 рублей за проезд на красный свет, потом повторно эта же машина, будучи зарегистрирована на это же лицо, проезжает, тогда камера может выписать штраф 5000 рублей. Но если вдруг за это нарушение остановит инспектор, и за рулем будет тот же собственник, которому уже 1000 рублей назначалось, здесь возможно направление дела в суд, а там уже не исключено, что будет лишение. Хотя, в принципе, там за повторный есть альтернативный, опять же, либо штраф, либо лишение. Но если зафиксировала камера, а не инспектор, то по показаниям камеры тоже назначается только штраф, но уже повышенный.
Понятно. 7373948, это прямой эфир. Добрый день. Алло.
Да. А вот такой, ты видишь, ты молодой, не видел.
Алло. Ну, понятно, там кто-то с кем-то
веселые беседы,
да. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Виктор, Москва.
Здравствуйте.
Да, Виктор. Скажите, вот я вчера вот звонил там больше по автотематике, поэтому сегодня решил перезвонить. В связи с дорогими вот этими запчастями и прочее, да, был вопрос. В общем, суть в чем? Сейчас ОСАГО не покрывает, в принципе, ДТП, если какое-то более-менее серьезное. И вот, как бы, собственно, вопрос, если привлекают к суду меня как виновника, да, есть ли смысл переписывать, скажем, автомобиль, но на другого собственника, если в этом смысл? И второй момент, если нет в этом смысла, могут ли жену привлечь как соответчика по иску? То есть мы в браке, все, вот этот вот момент.
Здесь вопрос непростой. Почему? Потому что если вы, как виновник, продаете автомобиль, да, то чисто теоретически можно предположить, что это делается с целью избежать обращения взыскания на него по решению суда. Соответственно, что может произойти дальше? Конечно, это сложно и нужны специалисты, но теоретически, если, например, вы совершили ДТП, не смогли оплатить ущерб, автомобиль переписали, далее не выплачиваете, да, ваш кредитор, тот, кому вы должны денег, может обратиться с иском о признании вас заявлением о признании вас банкротом, и в этом случае можно оспорить те сделки, которые были совершены вплоть до трехлетнего периода до подачи этого заявления. И там есть нюансы по оспариванию этих сделок, но теоретически это возможно. К тому же здесь иногда некоторые юристы считают, что в данном случае есть такое понятие, как злоупотребление правом, то есть гражданин свое имущество выводит из-под возможной конфискации обращением взыскания, и в принципе тоже такие сделки можно оспаривать. Поэтому, но это очень сложный процесс, если в ДТП там не такой большой ущерб, там 500 тысяч, миллион, даже полтора. Не всегда это выгодно делать, все эти процедуры очень длительные, нудные, и нужны хорошие специалисты. Но теоретически, опять же, если, например, какая-то машина или там недвижимость зарегистрирована на вас с супругой, да, то теоретически она может считаться общим совместным имуществом, и кредитор, то есть тот, кому вы причинили ущерб, может требовать раздела имущества, выдела вашей доли из этого имущества для обращения на нее взыскания. Тоже процесс не такой простой, но он теоретически существует, такая возможность есть, и об этом надо знать.
А скажите, пожалуйста, если автомобиль был куплен до брака, но квартира была куплена в браке, может ли в обращение пойти моя доля в квартире?
Я думаю, что вряд ли, потому что если эта доля является единственным пригодным для проживания жильем, то выделять долю бессмысленно, потому что на нее все равно обратить взыскание нельзя, если, конечно, у вас нет другого жилья.
Нет другого жилья.
Вот если нет другого жилья, тогда на эту долю взыскание обратить нельзя, хотя, опять же, из этого правила есть исключение, когда речь идет там о больших домах, огромных квартирах, там, где действительно большие
нет,
там
сотни. Нет, все очень адекватно.
Если все адекватно, тогда я думаю, что здесь нет у кредитора шанса как-то это оспорить или выделить долю.
Спасибо.
Спасибо большое вам. Слушатель наш спрашивает, есть ли срок годности у взятого кредита в 2002 году?
У кредита нет срока годности, это, извиняюсь, не колбаса, у кредита есть срок исковой давности для его взыскания. Но здесь нюансов несколько. Первый, мы не знаем, когда кредит должен был быть возвращен. Может быть, он должен был быть возвращен через 20 лет. В этом случае, как только вы его не возвратили, у банка или иного кредитора возникает право обратиться.
364. Напишите, какие были правила возвращения кредита, и тогда Сергей Радьков, может быть, сможет прокомментировать.
Да, и второе, срок исковой давности, он применяется не автоматически, он применяется только по заявлению стороны в споре. То есть, если ваш кредитор даже спустя 50 лет обратится с иском в суд, а вы туда не придете и о пропуске срока не заявите, то суд его не применит и взыщет этот долг. Так что имейте в виду.
Вот пишет слушатель, что банка не существует уже примерно 18-15. 16-18 лет, никто не выходит на связь, боюсь, как бы мне под старость лет не пришла петиция о возвращении миллиона рублей. Это было бы для меня убийственно.
Если банк был лишен лицензии, потом должен был идти длинный процесс его ликвидации через действия агентства по страхованию вкладов, скорее всего, банк уже нет, и, скорее всего, все его претензии списаны. Хотя я бы, честно говоря, не расслаблялся. Надо посмотреть, наверное, на сайте арбитражного суда, поскольку банкротство банков рассматривается арбитражным судом, как этот процесс идет и как он прошел, когда он завершился. Возможно, он был завершен, и в этом случае, конечно, ничего не грозит.
7373948, это прямой эфир. Добрый день. Алло. Все ясно. Не хотите, как хотите. Здравствуйте.
Алло, доброго дня.
Здравствуйте. И вам.
Здравствуйте. Да, подскажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Пункт ПДД 13.4 распространяется ли при повороте налево подстрелку с одновременно включенным зеленым основным?
А напомните, о чем он? Я так навскидку не могу сказать, что он себе...
Значит, при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель обязан, без рельсового транспортного средства, обязан уступить дорогу транспортным средством, движущимся с встречного направления прямо или направо.
Да, он распространяется на те случаи, когда вы совершаете маневр, а, например, встречный автомобиль движется прямолинейно, то есть естественно, вы обязаны при совершении маневра на разрешающий сигнал уступить дорогу транспортным средствам, которые либо поворачивают направо с той дороги, куда вы налево поворачиваете, или те, которые следуют прямолинейно, без изменения направления движения.
Ну, если я поворачиваю налево под стрелку с основным, с включенным одновременно с основным зеленым, этот пункт также распространяется.
Да, если какие-то транспортные средства следуют прямолинейно вам навстречу, да, то вы все равно обязаны их пропустить. Хотя на самом деле ситуация такая редкая, потому что если вам горит прямой зеленый, еще и стрелка налево, то, скорее всего, встречному транспорту горит красный. Но иногда бывает...
Может, они заканчивают, да,
движение. Да, но в любом случае, вы совершаете маневр у поворота даже на зеленую стрелку. Если кто-то движется прямолинейно, вы обязаны ему уступить дорогу. Если, не дай бог, случится ДТП, и потом придется доказывать и требовать съемки с камер наблюдения о том, что ваш оппонент двигался, допустим, на запрещающий сигнал. Да и то нужно разбираться. Может быть, он завершал маневр и будет иметь значение место столкновения. То есть, находился ли он на перекрестке, завершал маневр, а вы ему не дали это сделать и начали движение раньше. Поэтому... Такие ДТП, они очень трудные в разбирательстве и в оспаривании.
Понятно.
Пожалуйста.
Но все-таки, спасибо большое, спасибо.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Маневрируйте, обеспечьте безопасность.
Безопасность.
Такое вот смотрите, общее правило.
Сергей, я из своего личного наблюдения на, значит, перекрестке, поворот площади Белорусского вокзала в сторону, это получается направо, Бутырский вал. Вот там есть такой съезд, так. Там одновременно включается стрелка у машин для поворота направо и пешеходный переход. И многие пешеходы начинают стартовать с той стороны, значит, машины, не замечая их, пролетают, значит, первая обычно пролетает, вторая резко начинает по тормозам, потому что пешеходы уже доходят. Мы с вами это уже обговаривали, да, что есть...
Пешеходам необходимо уступить дорогу. Кстати говоря, да, в последнее время в Москве стали...
Автомобиль должен уступить дорогу,
да,
пешеходу.
Да, должен уступить, будьте внимательны, потому что одно время в Москве была такая история, что все светофоры, если они включали поворот или стрелку для автомобилей, в это время для пешеходов включался красный. Мы немного расслабились, а в других городах, и в том числе и за границей, кто еще помнит, и в других городах России, настройка светофоров несколько иная. И с московской привычкой там иногда бывает так, что, ну, это только недавно появилось, ну, может быть, там год или полтора. А до этого, если вам горит стрелка зеленая, то на той дороге, куда вы поворачиваете, пешеходам всегда горел красный. И вот мы привыкли к тому, что если нам горит стрелка, то, соответственно, пешеходам горит красный, мы ехали немножко расслабленно. Сейчас нужно быть более внимательным, потому что это привычка может сыграть роковую роль. То есть мы думаем, что у нас есть преимущество, что пешеходам красный, они переходить не будут, а тут вот зеленый горит тоже им, и мы обязаны им уступить дорогу.
Добрый день, как вас зовут? Ну, я понимаю, один шел, но когда идет толпа, человек 10, то тогда...
Да, в этом месте их всегда очень много, вокзал. Да.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, меня 2 года назад лишали прав на 4 месяца. Мне сейчас потребовался этот документ, протокол, который на меня составили. А в отделении ГАИ мне говорят, что они мне не обязаны его предоставить.
Дело в том, что если вас лишали права управления, то это делается судом, и все материалы дела находятся в суде. А копия протокола вам должна была вручаться при его составлении, либо вам высылаться, если он составлялся в ваше отсутствие. Но, в принципе, если вам копия протокола этого нужна или постановление, вам нужно обратиться в тот суд, который выносил постановление о лишении. Это мировой суд. И там вы можете копию этого протокола спокойно себе скопировать.
Я обратился в мировой суд, мне сказали, они не обязаны это сделать, езжайте в ГАИ, они вам выдадут.
Нет, копию. Нет, они обязаны вам дать дело для ознакомления, да, копии выдавать они не обязаны, они обязаны вам выдавать только постановление, копию постановления о лишении. Если вас интересует сам протокол, потому что протокол да. и постановление это разные вещи, да?
Нет, протокол меня интересует, первичный документ.
Вы можете ознакомиться с материалами дела в мировом суде и сфотографировать их, и, соответственно, у вас будет копия, фотокопия этого протокола.
Значит, сфотографировать я могу, они да. не могут мне отказать?
Нет, не могут. Вы имеете право знакомиться с материалами дела и снимать с них копии. А в ГАИ просто копии протокола этого банально нет, потому что они его вместе с делом отправили в мировой суд, поэтому они при всем желании вам выдать его не могут.
Спасибо.
Пожалуйста, спасибо вам. 7373948, это прямой эфир, здравствуйте.
Алло, добрый день, Владимир.
Здравствуйте.
Сергей, хочу вам передать привет и наилучшие пожелания. Я вас помню. Я помню так же, как вы мне помогли в 2013 году, 2013.
Ух ты.
И получение мной, значит, ну, там была авария, и меня обвинили, значит, в этой аварии, а потом вы мне помогли, как говорится, меня оправдали, и все.
Возможно, но, честно говоря, спустя 9 лет трудно вспомнить. Ну, ладно, хорошо.
А я вас помню до сих пор, каждый день вспоминаю. И желаю вам благополучия, здоровья и всего самого хорошего.
Спасибо.
Потому что была такая часть, что я был виновен. И когда я пришел к вам, вы меня проконсультировали, помогли, посоветовали. И помогли.
Денег много взял?
Да по нынешним временам это, наверное, уже.
Я шучу.
Вас помню все время.
Спасибо.
Супер. Спасибо вам. Я-то зачем, почему спасибо говорю? Ну, ладно. Очень приятно, когда такие вещи
происходят. Не помню детали, к сожалению, давно это было.
Вот Андрей Васильевич, он в Петербурге живет, пишет, что в Санкт-Петербурге такая же тема с переходом.
Да,
очень сложно
переустраиваться после Москвы очень из сложно. Москвы. Да, именно так. Был там был в мае прошлого года. Действительно, там такая история, что с московской привычкой думать, что пешеходом горит красный, иногда поворачиваешь, а пешеходы уже чуть ли не через капот прыгают, поэтому будьте внимательны.
Угу. 7373948, успеваем. Еще телефон прямого эфира. Добрый день. Алло.
Алло.
Ну, извини. Алло.
Не слушаем.
Поздно среагировал слушатель. Добрый день, как вас зовут?
Алло, добрый день, меня зовут Наталья.
Здрасте.
Да, Наталья, давайте быстрее, у нас минута прям.
У меня вот такой вопрос. Был суд, и суд осудил как бы виновного на выплату возмещения морального, там убийство было.
Угу.
И что как было? Судебные приставы убийство. Ничего не предпринимают, и я не получаю никаких выплат вот от этого. А виновный был как, ну, как пенсионер. Вот как мне вот получить это возмещение?
Вы знаете, это очень большая проблема, независимо от того, какие основания для взыскания, потому что если у должника нет имущества и доходов, на которые можно обратить взыскание, да, то очень много судебных решений остаются неисполненными, поэтому здесь крайне сложно что-то советовать, потому что, ну, может быть, стоит самостоятельно принять меры к розыску его имущества, доходов, направить запросы в налоговое, наличие счетов.
Что квартира муниципальная? А дачу она переписала, там все на дочку они переписали. Там дом, дачу,
ну, на спрятался.
Дочку. Ну, теоретически, может быть, я подумал бы о том, чтобы признать этого гражданина банкротом и в рамках дела о банкротстве оспорить сделки по отчуждению, но это тоже процесс сложный, и нужно тщательно все анализировать, особенно если тут сумма приличная, потому что если сумма там не очень большая...
1 200 000
не очень большая сумма, которую можно осудить, тем более, если речь идет об оспаривании сделок в деле о банкротстве, и поэтому здесь, на самом деле, нужно постоянно ходить к судебному приставу, требовать, чтобы он направлял запрос, ознакомиться с материалами исполнительного производства, потому что пристав, может быть, ничего не делал, не искал его доходы, имущество, не направлял запросы в банки, в налоговую, возможно, какие-то доходы или вклады у виновника есть.
А не подскажете, вот если в случае смерти вот этого виновника долги вот эти вот по взысканию перейдут на наследников?
Думаю, что нет, потому что они связаны с его личностью, то есть он совершил преступление, он совершил убийство, и этот долг может не перейти к его наследникам.
Кредит бы перешел. Спасибо большое, спасибо, да. И вот нам в стрим пишет слушатель, а что, в России срок лишения прав управления 4 месяца?
Ну, за некоторые нарушения есть и месяц, за некоторые есть 4 месяца. Например, за выезд на встречную полосу на первый раз можно отделаться лишением на 4 месяца.
У меня отвалился номер
сзади. Разные есть сроки, но 4 месяца вполне...
На 3 месяца лишили прав.
А там от 4 до 6. Так что, значит, если 4. За встречку от 4 до 6.
Нет, не встречка, номер сзади отвалился.
Там, по-моему, от 3 до 6 тоже.
Вот, то меня вполне, 3. Да. Сергей Радько, автоюрист, после новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет услышано.
Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36 в Москве, друзья, в студии Макс Челноков. Мы продолжаем программу «Народный адвокат», и сегодня в его роли Сергей Радько, автоюрист. Мы говорим о делах автомобильных. Пожалуйста, пишите, звоните, потому что остается буквально 24 минуты до конца эфира, и вы начнете сейчас, значит, названивать прям все-все вместе. Давайте пораньше, чтобы успеть задать вопросы. 7373948 это телефон прямого эфира, а также вы можете нас посмотреть в YouTube-канале «Говорит Москва», Макс и Марина, и ВКонтакте 94.8 «Говорит Москва», заходите, смотрите. Так, вот, поехали. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Дмитрий.
Здрасте.
Да, Дмитрий.
Приобрел автомобиль на транзитных номерах. Вот уже, наверное, как месяц не хватает времени поставить на учет. Что-то изменилось в наказании?
Да нет.
Меня остановит сотрудник.
А транзитные — это еще старые бумажные номера, да?
Да.
Их, по-моему, нет уже лет 10. Нет, ничего не изменилось, но в любом случае, если у вас прошло 10 дней с момента приобретения автомобиля, вы должны были зарегистрировать его на себя. Если вы этого не сделали, то в отношении вас могут составить протокол на 500 рублей штрафа. Хотя иногда сотрудники полиции пытаются привлечь за отсутствие при себе документов регистрационных и забрать машину на спецстоянку. Это не совсем законно, но иногда такое бывает, и будьте готовы и к такому развитию событий.
А это законно? То есть они могут, да, на законных основаниях это сделать?
На мой взгляд, нет, потому что отсутствие документов при себе подразумевает, что они физически есть, но вы просто без них поехали. А если вы машину не поставили на учет, то, на мой взгляд, здесь есть только нарушение в виде, даже два нарушения. Это управление незарегистрированным транспортным средством, кстати, за повторное там есть и лишение, либо нарушение правил регистрации, то и другое. Поэтому имейте в виду, что если вас, например, на дороге не остановят, и вы спокойно до ГАИ доедете, да, то там, если вы превысили 10-дневный срок, вам могут отказать в регистрации без составления протокола. То есть сначала вас направят к сотруднику, который составит протокол по статье, по-моему, 19.22, а только потом машину будут регистрировать. Так что все-таки некоторые неприятности возможны. Но повторюсь, если вас первый раз накажут за управление незарегистрированным автомобилем, то за повторное управление им же уже может быть лишение. На сей счет были поправки не так давно, так что имейте в виду.
А лишение на сколько?
От месяца до 3, по-моему, за повторное управление незарегистрированным транспортным средством.
Идите, регистрируйте. Спасибо, удачи. 7373948, это прямой эфир. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Эдуард. Я вот что хотел узнать. У меня вот зарегистрировано моего сына, и у него своя личная еще. Я имею в виду, у него машина тоже своя. А вот я слышал, что вы только что сказали, что на красный свет, если за год два раза проехать, это первый раз 1000 рублей, а второй раз 5000 рублей.
Да,
если, скажем, он на своем Вольво проедет, а потом я на своем Жигули проеду, это также 5000 у него будет?
Дело в том, что если камера зафиксирует нарушение, совершенное водителем того или иного автомобиля, и будет наказание назначаться именно на основании показаний камеры, то оно назначается номинальному собственнику, тому, на которую машина зарегистрирована, независимо от того, кто едет. Поэтому если сначала проедет сын на вашей машине, а потом вы на своей же машине, то наказание будет вам.
Вопрос вы не поняли. Если я, скажем, он на своем Вольве проедет на камеру, и в течение года я на своем Жигули проезжу на камеру.
Машина Жигули,
владелец один? Машины разные. Соответственно, будет два разных правонарушения.
А владелец один, если?
Нет, назначается наказание за конкретное правонарушение, совершенное на данном... То есть, если сын проедет на своей машине, совершит нарушение, ему первый раз прилетит штраф 1000 рублей, потом вы на его же, на этой машине в течение года опять же проедете...
На своей
здесь не будет повторности.
А почему вы решили, что в две разные машины и может штраф прилететь сыну?
Подождите, а обе машины зарегистрированы на его...
Обе машины на него. Нет, видите, сказал Сергей.
Понимаете, в чем дело? Теоретически, действительно, если он привлекался один раз за нарушение проезда перекрестка, ему дали первый раз штраф 1000 рублей, а второй раз та же машина, вернее, другая машина, но его же, да, его же собственность, опять проедет на красный свет, то теоретически ему может быть назначено наказание именно повторно, потому что привлекается одно и то же лицо за повторное совершение того же самого правонарушения. Но, насколько я знаю, пока база ГИБДД, она проверяет лишь наказание именно за данный автомобиль. Но, в принципе, если привлекается то же самое лицо, тот же самый собственник, вот, допустим, у него там 10 машин, да, и вот все 10 машин проехали на красный свет, то теоретически могут его за каждый раз привлекать повторно, за первый раз 1000 рублей, а за все повторные, все автомобили, которые на нем зарегистрированы, могут ему привести штраф по 5000 рублей.
Я могу оспорить это дело?
Оспорить должен он и доказать, что за рулем в момент фиксации повторного нарушения был не он, а его знакомый, там папа, мама, брат или кто-то еще. Это не так просто, но теоретически это возможно сделать.
Я извиняюсь, тем более машина, то, что моя, я имею в виду, зарегистрирована на него, но по страховке, только страховка на меня, даже на него страховки нет.
Страховка здесь не имеет значения, имеет значение только на кого машина зарегистрирована, а вот если он будет доказывать, что за рулем находился не он, а вы, то тогда, конечно, страховой полис сыграет роль, потому что...
А как это доказать?
Показаниями, неким договором, например, хотя, конечно, суды этому очень часто не верят, говоря о том, что вы ближайшие родственники, друг друга выгораживаете. Поэтому здесь оспорить это крайне сложно. Наиболее просто оспорить тогда, когда вы, например, машину продали, у вас есть договор купли-продажи, и ваш покупатель поехал на машине, совершил кучу нарушений, и вам эти штрафы прилетели. Тогда можно предъявить договор купли-продажи и доказать, что вы передали автомобиль. Но когда там папа за сына или сын за папу говорит, что я сидел за рулем его машины, а он сидел за рулем моей, то, конечно, скорее всего, этому суд не поверит.
Удачи, спасибо. Александр Первый спрашивает, сидеть и выпивать в припаркованном автомобиле можно?
Можно, правила не запрещают. Правила запрещают лишь управлять автомобилем водителю, находящемуся в состоянии опьянения. Но, как говорится, есть нюансы. Если за рулем автомобиля, даже если он заглушен, даже если он стоит на парковке, но там находится пьяный водитель, неважно, собственник или кто-то еще, то бывают случаи, когда сотрудники полиции приезжают, такого водителя задерживают, а потом красиво рассказывают суде, как они за этой машиной гонялись и только во дворе настигли. И здесь очень трудно отбиться, но тогда помогают записи камер видеонаблюдения, например, из которых следует, что машина на этом месте стояла, никуда не приезжала, не двигалась и находилась неподвижно. Но, тем не менее, это придется бегать, доказывать, а если сотрудники полиции такой протокол составят, то придется очень трудно все это доказывать и опровергать. Поэтому лучше, конечно, в пьяном виде к машине не подходить.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Здравствуйте, Ростислав.
Здравствуйте.
Я по поводу уличной системы видеонаблюдения «Безопасный город». Два вопроса Сергею. Вот в начале марта в «Моторы», говорит Москва, обратил слушатель из-за нападения на него курьера сбоку от Тверской, ну, практически центр. И сказал, вот там везде натыканы видеокамеры, а толку нет. Нет у вас сведений, что это просто какая-то разрекламированная фикция, что особо-то она, это, «Безопасный город» не работает? И еще, вот там у кого-то номер отвалился, кажется, у ведущего. Это, знаете, я как-то с ведущим «Моторов» говорил про красные дип-номера, это самое... Вот. Но если вспомнить там с уполномоченным зрителем, уже тогда видеокамеры были. Скажите, не было ли у вас сведений, что автоспеццентр глав УПДК, выдавая эти красные дип-номера, тут же ставит их на особый пригляд в системе «Поток» ГИБДД?
Так, первый вопрос по поводу камер, как они работают, я, честно говоря, технических деталей не знаю, но иногда бывает информация такая, что та или иная система иногда барахлит, и почему-то записи камер не сохраняются. Но если вам потребовали записи этих камер, то необходимо обратиться в Департамент информационных технологий города Москвы с просьбой эту запись либо сохранить, либо выдать, потому что если этого не сделать, то она там то ли через 10 дней, то ли через 2 недели уничтожается, и, соответственно, потом ее найти найти и предъявить невозможно. Поэтому как можно быстрее обращайтесь туда, обращайтесь в полицию с заявлением, если совершено преступление или правонарушение. Возможно, полиция оперативно эти записи камер, соответственно, изымет или заблокирует, и они не будут удалены. Что касается дипломатических номеров, то, честно говоря, не знаю, в какой базе ГИБДД они находятся, но я не думаю, что этим машинам приходят штрафы, потому что возникает вопрос, а на кого эти штрафы описывать, если посольство является территорией другой страны, если даже штраф выписать этому юрлицу, на которой машина зарегистрирована, все равно непонятно, как его взыскивать и куда это постановление отправлять. Поэтому думаю, что эти номера, конечно, они в какой-то мере охраняют эти организации от штрафов за нарушение ПДД.
Михаил Сергеевич пишет: «Добрый день. Приходят повышенные штрафы за повторное нарушение на разные автомобили на одно юрлицо. У нас на Первом канале постоянно приходят по 5 тысяч за красный и по 2 тысячи за скорость».
Вот это как раз, вот это как раз та история, о которой мы сейчас говорили, когда ГИБДД проверяет, сколько автомобилей есть на конкретном юрлице, если этому юрлицу либо физическому лицу уже выписывался штраф за это нарушение, неважно какая машина, но если у этого человека или организации этих машин много, то, конечно, у него есть большие шансы получить штрафы повторные, потому что каждый из машин может проехать на красный сигнал или превысить скорость, и не один раз, а много.
Понятно. Добрый день. Как вас зовут?
Здравствуйте. Маргарита, Москва.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, у меня заканчивался бензин, и я ехала я по незнакомому такому маршруту, не знала, где находятся заправки, поэтому двигалась в правом ряду для общественного транспорта, ища заправку, ну, чтобы заправиться. И вдруг мне там через какое-то время приходят 3 штрафа за проезд вот по этой общественной полосе, но это не важно, я была к этому готова, просто 3 штрафа по одной улице. То есть эти камеры что, находились там, я не знаю, на расстоянии 200-300 метров, это вообще нормально, это правомерно?
200-300 метров вряд ли, но иногда камеры стоят с интервалом примерно метров там 700-800 до километра. Это с точки зрения закона, как ни странно, нормально, потому что каждая камера фиксирует нарушение в зоне своего обзора, и это другое место нарушения. Поэтому формально это другое нарушение, хотя вот наши депутаты в Госдуме говорили о том, что надо бы запретить или как-то ограничить законодательно количество камер на одном участке, потому что теоретически можно поставить камеры хоть на каждом столбе с интервалом в 25 метров, и проезжая на скорости там 90 вместо 60, вы соберете столько штрафов, сколько там можно камеру вместить, включая переносные, треноги и так далее. Но пока таких ограничений нет, и имейте в виду, что действительно, если камера стоит с интервалом хотя бы 500 метров, то формально это два разных места, два разных нарушения, и такие штрафы не оспорить.
Все ясно, спасибо большое, всего доброго.
Пожалуйста, вам тоже спасибо. 7373948, это прямой эфир, здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
У меня такой вопрос. Слушайте, купил мотоцикл, и столкнулся с проблемой оформления полиса ОСАГО. Uh-huh. В страховых компаниях говорят, оформление на ОСАГО на мотоцикл в стопе, и все отказываются. Как поступать в этом случае? Опять писать жалобу в Центробанк?
К сожалению, это совсем не новость. Вот есть 3 категории транспортных средств, которые имеют проблемы с покупкой ОСАГО. Это такси, это иногородние владельцы и мотоцикл. Почему? Потому что мотоцикл считается крайне опасным транспортным средством. Как правило, при ДТП с мотоциклом страдает не только мотоцикл, но и его водитель. То есть здесь идет выплата и за ремонт мотоцикла, и за лечение пострадавшего. Поэтому многие страховщики под всякими благовидными, неблаговидными предлогами отказываются эти договора заключать. Это незаконно, потому что если страховщик имеет лицензию для оформления, и тем более это можно оформить в режиме онлайн, то отказ в заключении договора, если вы представили все документы, он незаконен. Поэтому пишите об этом в ЦБ, он является регулятором в этой сфере. Если я не ошибаюсь, там штраф 50 тысяч рублей за отказ в заключении договора. Поэтому я думаю, что все-таки добиться заключения договора можно или прийти прямо в офис страховой компании, с видеокамеры, может быть, даже пригласить какой-нибудь телеканал, чтобы это красиво осветить, чтобы вам прям менеджер в глаза сказал, что мы мотоциклы не страхуем по такой-то причине. Хотя они не могут не страховать, ибо они занимаются обязательным страхованием, у них есть лицензия, у них нет запрета на такой вид страхования, просто они это делать не хотят, потому что это крайне рискованный для них убыточный вид страхования.
Вот Александр пишет: мото страхует ресо без вопросов.
Да, нужно искать компанию, которая страхует, но без страховки в любом случае ездить нельзя, как бы там ни было, какие бы проблемы с приобретением полиса не существовали, поэтому без страховки ездить нельзя в любом случае.
Спасибо. Спасибо вам, да, 7373948, это прямой эфир, добрый день.
Алло.
Да, говорите.
Алло, добрый день, у меня вот вопрос по штрафам с камер.
Пожалуйста.
Задавайте, слушаем.
А, ну, чтобы я ехал по этому, короче, по Дмитровке, нарушил на красный свет, проехал, да, я виноват, там, получил за автобуса, ну, не в этом дело, это не отговорка. Но мне пришел штраф не 1000 рублей, а 5000 рублей. И какая-то ссылка, что я как бы ранее нарушал. Ну, где это посмотреть, что посмотреть, я не смог. Отписаться я не смог. На всех этих, ну, сайтах ГИБДД и прочее, просто моя фотография моей машины, вы нарушили... Вам 5000, не оспаривается, до 20 какого-то 5 мая надо оплатить. И вот 10 дней уже прошло, я так понимаю, на оспаривание, но до этого я никогда не нарушал. То есть были какие-то мелкие нарушения, там полосу наехал, там объезжал транспорт, еще что-то, но...
А у вас одна машина там... или какие-то еще есть транспортные средства?
Простите.
А одна машина у вас или еще какие-то
да, другие? Да, нет, у меня две машины, но этот, именно вот на этой машине почему-то не...
Вот, это именно та история, которую мы уже обсуждали. Очевидно, что у вас есть вторая машина, на которой, возможно, кто-то совершил нарушение с вашей...
Нет, никто не может превышать, потому что я один, в семье у меня две машины.
Хорошо, я понял. То есть вторичный штраф повторный назначен вам как за повторное нарушение именно потому, что, очевидно, вы уже по статье 12.12 за нарушение, ну,
вот,
правил,
видите, привлекались. Очевидно. А где это посмотреть? Это просто взято с головы или
знаете, где можно посмотреть?
Как?
Вам можно обратиться в любое территориальное подразделение ГИБДД, получить там карточку водителя, есть такой документ, и они там выписывают все ваши нарушения, которые были за последние, ну, за 10 лет точно можно взять. И там вы можете увидеть все.
Супер.
Это называется
просто
карточка водителя. Если
оплатить, конечно,
тут два варианта, или какая-то ошибка при назначении наказания, или, скорее всего, одно из постановлений вы просто не получили, и о нем просто не знаете. То ли
нет,
отправили вам не туда,
если
всякое.
Если бы я не оплатил, у меня где-то висело бы, вы не оплатили там или еще что-то.
Всякое бывает.
Ну, хорошо, спасибо большое.
Получайте карточку водителя и смотрите, какие нарушения у вас есть в годовой период, предшествующий вот этому повторному штрафу.
Масрод пишет нам в Телеграм. Дилер сделал некачественно, наверное, то, и ротор стукнул. Понятно?
Ну, видимо, ремонт турбины был, что ли.
Авто новое, на гарантии. Идет третья неделя ремонта. Могу ли я требовать новое авто? И нужно ли регистрировать что-то при смене двигателя? Нет, вот дилер делал, он сделал некачественно мотор и ротор стукнул.
Если дилер сделал ремонт или некачественно, то он обязан это устранить. А срок ремонта в любом случае не должен превышать 45 суток, то есть полтора месяца. Об этом мы говорили. И еще раз повторюсь, что отсутствие деталей либо запчастей не является основанием для увеличения этого срока. Хотя последнее время я слышал истории, когда дилеры многим автовладельцам предлагают подписать доп. Соглашение, незаконно, конечно, о том, что срок гарантийного ремонта составляет 365 дней, то есть до года. Они предлагают данный срок удлинить. Это не основание, поэтому не соглашайтесь никогда, требуйте с дилера. Если дилер в эти 45 суток не отремонтирует автомобиль, то на 46-е сутки можно требовать с него взыскания пени, исходя из стоимости не этого автомобиля, который вы купили несколько лет назад, да, а исходя из стоимости данного автомобиля, данной модели на момент продажи. Они подорожали. Поэтому есть такой вариант, что многие дилеры очень скоро могут быть разорены, исходя вот из этих положений.
7373948, прямой эфир, добрый день.
Добрый день, Максим.
Здравствуйте.
Да, Сергей, у меня есть один вопрос, Сергей, да, есть один лайфхак. Лайфхак касается договора страхования гражданской ответственности по мотоциклам, я его делаю в июле.
Рассказывайте.
И ну, собственно говоря, он сделан в июле, поэтому он до июля действует, и пока там начинается возня в марте, в мае, в апреле, когда все пытаются застраховать.
Да, в начале сезона это бывает.
Что-то не получается, да, все уже разруливается, и я в июле, как всегда, спокойно делаю страховку.
Так.
Вот, это лайфхак. Вот, а вопрос
понятно,
такой.
Понятно, спасибо.
Меня тут недавно забрали эвакуаторы из Москва-Сити. Вот, забрали в очень интересном месте. Это если ехать из Москва-Сити, там есть такой пирс, причал, на него есть въезд с воротами. Ворота углублены от проезжей части. Соответственно, на проезжей части стоит знак «Остановка, стоянка запрещена». Вот. А перед воротами есть очень большая прилегающая территория, которая находится где-то на 1.5 метра от наверное, 2 метра от проезжей части и метр от тротуара. Ну, то есть, фактически, она перед въездом...
Ну, понятно, да.
Находится. Вот. Они мне утверждают, что, соответственно... Я посмотрел, в правилах нигде нет запрета на стоянки в прилегающей территории. Ну, то есть, я так понимаю, что эвакуация там возможна, только если ты загораживаешь въезд. Вот,
не совсем так. Не совсем так. Дело в том, что знак «Остановка запрещена», он распространяется на ту сторону дороги, на которую установлен. А дорога, она включает в себя не только проезжую часть, она в себя включает и обочины, и тротуары в том числе. И поэтому, пользуясь вот этим вот определением, очень часто машины эвакуируются из той части дороги, которая не является проезжей частью, в том числе и с тротуаров. Поэтому имейте это в виду, есть такая формальная уловка у наших сотрудников МАДИ. Поэтому иногда бывает так, что даже если прилегающая территория — это не проезжая часть, а какая-нибудь там парковка или карман, но там стоит знак «Остановка запрещена», формально он распространяется не только на проезжую часть, но и на остальные территории, которые есть рядом с этим знаком. Поэтому будьте внимательны, потому что, как правило, при эвакуации там точно не указывается, откуда машина была изъята и где было нарушение. Там просто указывается адрес: такая-то улица, такой-то дом. И доказать потом в суде, что машина стояла не на проезжей части, а рядом, крайне сложно. Поэтому имейте в виду.
Спасибо, да, я, к сожалению, тоже искал, не нашел никаких.
Знак распространяется на дорогу, а дорога включает в себя не только проезжую часть, но и обочины и тротуары. Поэтому формально, если он запрещает остановку, он касается не только проезжей части. Имейте в виду, это очень такая хитрая уловка, которую знают МАДИ и не помнят многие водители.
Спасибо большое, да, удачи. Так, ну еще мы успеваем, есть время. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Владимир.
Здрасте.
И я хочу сказать многим-многим водителям, я тоже 40 лет водитель, хочу сказать на своем примере личном. Значит, мне пришел штраф 500 рублей, который скорость я платил буквально на второй день, как получил. У меня есть эта бумажка. Я им посылаю, что у меня такая бумажка, что я оплатил. Они мне меня вызывают суд. Я иду в суд. Мне судья, я ему предоставляю эту бумажку, что я оплатил. Судья пишет постановление, что вы ни в чем не виноваты, вы все правильно сделали, оплатили. Вот. Я прихожу в банк, где у меня лежало 100 тысяч рублей, которые я не мог взять в течение года. Ну, я под проценты положил. И я прихожу. Меня никто не предупреждал, но мне говорят: у вас ГАИ через наших вот этих вот...
через приставов, видимо.
Да. Сняли 500 рублей с этого счета. У меня рублевый счет был 100 тысяч. И вам никакие проценты не полагают. То есть я год продержал эти, значит, деньги, 500 рублей, которые сняли, как получилось, что я уже никаких...
Но вы потеряли проценты, да, так. А это Сбербанк, да?
Да. Да, Сбербанк. Ага. Я беру выписку Сбербанка и пишу в ГАИ России, прикрепляю вот этот вот оригинал, что я оплатил этот штраф, что суд вынес решение, на которое я пошел дважды, потому что первый раз судья был занят, на второй день снова я потерял время, пришел. Все это посылаю туда. Короче, это принципиальное, я хотел вернуть 500 рублей, просто вернуть без всяких процентов. Я потратил года два переписки. Я хотел принципиально добиться, ну,
справедливости. Да, да.
Я не смог это
сделать. У нас прям вот 30 секунд остается. В итоге чем кончилось? Деньги вам
кончилось? Да. Я написал начальнику ГАИ России, чтобы они подавились этими 500 рублями и больше не писал ни одной буквы.
Вот. Понятно. Да, вопрос отсюда следует один. До каких пор будут позволять банкам залезать в частные счета?
Но это не залезание людей на счет, это называется обращение, взыскание на денежные средства должника. То есть, видимо, ГАИ почему-то посчитало, что штраф не был уплачен вовремя, направили судебным приставом, а судебный пристав, как ни странно, если к нему поступает постановление ГАИ, а такое часто бывает в Москве, поступает постановление, даже обжалуемое, с отметкой о вступлении в силу. Приставы начинают работать, потому что по закону они не обязаны проверять вступление вступления в силу, достаточно отметки. К сожалению, такое есть, поэтому советую всем либо оспаривать постановление, либо оплачивать вовремя, либо, что вероятнее всего, подключать информирование об операциях по счету или проверять постоянно, чтобы не было таких ситуаций, что деньги сняты, а вы об этом не знаете и думаете, что там счет в неприкосновенности.
Все хорошо. Друзья, на этом все. Спасибо большое. Сергей Радько, автоюрист, был сегодня нашим народным адвокатом. Макс Челноков также был с вами. Оставайтесь с радио «Говорит Москва». Сергей, спасибо. Удачи.
До свидания.
До следующей недели. Пока-пока.